Может, у него полиомиелит или еще что? Руки у мальчика были чем-то перепачканы. Стены тоже. Она наклонилась, пытаясь сообразить, во что он вляпался. Сэнди исполнилось 17 лет. И в июле они с мужем отметили свою первую годовщину свадьбы. Она вышла замуж за Ройса МакДугала на 7-м месяце беременности, когда живот был очень даже заметен. Их брак был благословенным спасением, как верно выразился отец Каллахан. Правда, сейчас он казался больше похожим на кучу дерьма. Приглядевшись к сыну, Сэнди с ужасом поняла, что именно дерьмом тот и перемазался, испачкав руки, волосы и стену. Она стояла с холодной бутылкой в руках, тупо глядя на него. И ради этого она бросила школу, друзей, оказалась от заветной мечты стать манекенщицей. Ради этого убогого трейлера с кишащими на полках муравьями. Ради мужа, который весь день работает на фабрике, а вечера проводит в баре со своими никчемными друзьями или за игрой в покер. Ради сына, так похожего на своего придурка отца и перемазавшего своим дерьмом все вокруг. Ребенок орал во все горло. «Заткнись!» — взорвалась Сэнди и запустила в него пластиковой бутылкой. Та угодила ребенку в лоб и опрокинула его на спину. Малыш зашел в крики, размахивая ручками. Под волосиками проступило красное пятно. И на Сэнди накатила волна из жуткой смеси удовлетворения, жалости и ненависти. Она достала малыша из кроватки, как тряпку. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Не в силах сдержать себя, она дважды сильно его шлепнула. От боли ребенок уже не мог кричать и только задыхался. Лицо его посинело. «Прости меня!» — пробормотала Сэнди. «Господи, боже, прости! С тобой все в порядке, малыш, подожди, сейчас мамочка тебя вытрет!» Когда она вернулась с мокрой тряпкой, глаза у Рэнди заплыли, и под ними наливались синяки. Но бутылочку он взял, и когда Сэнди начала вытирать личико влажной тряпкой, без зуба улыбнулся. Она решила сказать Рою, что ребенок упал со столика, когда она его переодевала. Муж поверит. Дай бог, чтобы поверил. 6. Без четверти 7 утра. Большинство синих воротничков Салем-Слота находились в пути на работу. Майк Райерсон принадлежал к тем немногим, кто трудился в самом городе. В годовом городском отчете он числился служащим по уходу за территорией, но фактически присматривал за 3 городскими кладбищами. Летом работы хватало, но и зимой он не сидел сложа руки. Хотя некоторые, вроде заносчивого владельца магазина скобяных товаров Джорджа Мидлера, думали иначе. Майк подрабатывал помощником городского гробовщика Карла Формана, а большинство стариков отходили в мир иной именно в зимние месяцы. Сейчас он в своем пикапе направлялся по Бернс-Роуд. В кузове машины лежали секаторы, шпалерные ножницы, работающие от аккумулятора, коробка с переносными ограждениями, монтажный лом для выравнивания покосившихся надгробий и 2 газонокосилки фирмы «Брикс и Страттон». Майк собирался покосить утром траву на Хармони-Хилл, подправить где нужно каменную ограду, а после обеда отправиться на другой конец города, где на школьном холме располагалось еще одно кладбище. Туда нередко наведывались учителя, чтобы сделать наброски с могил членов, канувшей в лету общины шейкеров, секты, называвшей себя «Церковь Царствия Божьего на земле», отколовшейся от квакеров в середине XVIII века. Из 3 городских кладбищ Майку больше всего нравилось то, что на Хармони-Хилл. Оно, конечно, не было таким старым, как на школьном холме, но зато располагало к умиротворению, и здесь росло много тенистых деревьев. Он надеялся, что когда-нибудь, лет так через 100, и его похоронят именно здесь. Майку исполнилось 27 лет, и он даже успел поучиться в колледже, правда, всего 3, но надеялся когда-нибудь вернуться и завершить обучение. Будучи привлекательным внешне, он по выходным без труда находил себе женскую компанию в заведении у Делла или в Портленде. Кое-кого из девушек отпугивала его работа, и Майк искренне не мог понять, почему. Работа вполне приличная, на свежем воздухе, к тому же над душой не стоит никакой начальник. И что с того, если иногда надо вырыть могилу или сесть за руль катафалка Карла Формана? Майк вообще считал, что естественнее смерти для человека был только секс. Мурлыча под нос песенку, он повернул на Бернс-Роуд и перешел на вторую передачу, поскольку дальше путь лежал в гору. За машиной клубилось облако пыли. Среди листвы по обеим сторонам дороги то и дело бросались в глаза голые и похожие на обглоданные кости стволы. Печальное напоминание о пожаре 1951 года. Майк знал, что там такой бурелом, что можно запросто сломать ногу. Даже по прошествии 25 лет шрамы от пожара так и не зарубцевались полностью, что лишний раз напоминало о простой истине. Среди жизни всегда ходит смерть. Кладбище располагалось на гребне холма, и Майк уже подъезжал к воротам, готовясь выйти отпереть их, как вдруг резко ударил по тормозам. На чугунной решетке ворот висела головой вниз собака, а на земле под ней расплылось пятно подсыхавшей крови. Майк выскочил из машины и побежал к воротам, на ходу вытаскивая из заднего кармана рабочие перчатки. Надев их, он осторожно приподнял голову пса. Та поддалась с неожиданной легкостью и уставилась на него невидящим взглядом остекленевших глаз. «Да это же док! Дворняжка Пьюрингтона!» Собака висела на пруте ограды, как туша на крюке в лавке мясника. По ее телу уже ползали мухи, еще толком не проснувшись в утренней прохладе. Майк обхватил тело собаки и снял с ограды, превозмогая тошноту от хлюпающих звуков, сопровождавших каждое его движение. Ему не раз приходилось сталкиваться с кладбищенским вандализмом, особенно во время Хэллоуина, но до Дня всех святых оставалось целых полтора месяца, а такое кощунство он видел впервые. Обычно дело ограничивалось несколькими перевернутыми надгробиями, непристойными надписями или подвешиванием на воротах картонного скелета. Но если это убийство — дело рук подростков, они просто уроды. Ирвин с ума сойдет от горя. Поразмыслив, не стоит ли сразу отвезти труп собаки в город и показать Паркинсу Гиллеспи, Майк решил, что это может подождать и до обеда. Правда, он сомневался, что у него теперь будет аппетит. Отперев ворота, Майк посмотрел на перепачканные кровью перчатки. Решетку придется отмывать. Похоже, на другое кладбище ему сегодня попасть не удастся. Майк заехал внутрь и припарковался, уже не мурлыч под нос. Настроение было испорчено. 7. 8 часов утра. Громоздкие желтые школьные автобусы совершали обычные маршруты, забирая поджидавших на улице детей с завтраками в руках. За рулем одного из них сидел Чарли Роудс, чей маршрут проходил под Теггард-Стрим-Роуд в восточной части города и верхней половине Джойнт-Аравеню. Дети в нем были самыми дисциплинированными не только в Салем-Слоте, но и во всем школьном округе. Никакого гамма, никакой возни или дергания за косички. Ребята ведут себя смирно, иначе им придется пару миль до Стэнли-стрит, где находится школа, шагать пешком и объяснять в кабинете директору, почему так вышло. Чарли знал, что о нем думают дети и как называют за глаза, но это его ничуть не смущало. Он не допустит в своем автобусе никаких шалостей и озорства. Пусть приберегут свои выкрутасы для учителей-слюнтяев. Директор школы на Стэнли-стрит как-то имел наглость поинтересоваться, не слишком ли Чарли погорячился, когда заставил мальчишку Дерхема добираться до школы пешком 3 дня кряду только за то, что он позволил себе разговаривать в автобусе громче положенного. Чарли просто молча смерил директора взглядом, и тот, желторотый юнец, всего 4 года как из колледжа, смущенно отвел глаза. Заведующий автобусным автопарком управления образования Дэйв Фелсон был старым приятелем. Они вместе тянули лямку на войне в Корее и отлично понимали друг друга. понимали, что творится со страной, понимали, что именно те, кто в 1958 году разговаривал громче положенного, в 68-м мочились на флаг. Взглянув в широкое зеркало над головой, он заметил, как Мэри Кейт Григсон передала записку своему ухажеру Бренту Тенни —